Осторожно, дети!
Мы возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Ксения Мишонова по-прежнему в студии. И мы продолжаем беседовать на тему трудных подростков. Причем мы решили, конечно, о таких самых трудных поговорить до новостей.
Да,
если вдруг кто пропустил.
Да,
но мы говорим и про тех, кто и преступления могут в том числе совершить, и как с этим бороться. Вот у всех было по-разному. Ксения поделилась тем, что у нее как такового, значит, вот этого переходного возраста, не было, она не заметила. У меня это тоже, мне кажется, довольно лайтово проходило, потому что родители не могут ничего такого вспомнить, кроме того, что они постоянно боролись с тем, что у меня одну неделю, значит, розовые волосы, вторую неделю там какие-нибудь голубой оттенок, третья неделя челка появилась. Я там вечно зарекалась, что пойду сейчас себе сделаю пирсинг, тату, значит, ну, так и не пошла, только вот, ну, об этом
грозилась.
Постоянно, только грозилась.
Грозилась.
Да. Трусиха, в общем, немного была.
Ну, на самом деле, Татьяна, это очень стандартное проявление. Как раз мы говорили про это, что ребенок пытается самоидентифицироваться, да, идентифицировать себя, узнать, кто он есть на самом деле, как он должен выглядеть и какой он, когда выглядит красиво, некрасиво. И здесь я рекомендую всем родителям разрешать эти эксперименты, ну, кроме, конечно, пирсинга и тату. Это просто даже по медицинским и, ну, всяким показателям я бы не рекомендовала разрешать и идти на эти эксперименты. Но что касается цвета волос, то просто обязательно порядке. И знаете, у меня был случай, пришла мама с дочкой, рассказывала, что у дочки все плохо, у нее все время что-то болит голова, ее никто не может вылечить. У девочки был при этом лишний вес, но на лицо был лишний вес, такой же, как у мамы. И мама залечила ребенка, переживала свой развод с мужем, и, видимо, так вот на этом она сконцентрировалась, и девочку залечила, затаскала по врачам, врачи не могли найти причину. И я сидела, и мне как озарило, говорю, слушай, а давайте покрасим волосы. В какой цвет хочешь? Она говорит, в розовый. Я говорю, мама, вы должны покрасить в розовый цвет своей дочери волосы. Она, нет, что вы. Я говорю, я проверю. Я как уполномоченная, я еще проверю. И что вы думаете? Она реально покрасила, прислали мне фотографию. А когда через полгода она мне прислала фотографию, она тоже, наверное, как вы, была, Таня, уже зеленая, но она похудела на там 7 килограмм.
Просто то есть это ее по-своему
вдохновило. Она обрела себя, она себе понравилась, и все. И в данном случае, я говорю, здесь иногда лучше пойти на поводу.
Надо, чтобы учителя еще разрешали, потому что это тоже известная история. В школу приходишь, тебя за это ругают. Ладно, может быть, об этом еще немного поговорим. А сейчас с нами на связи Анастасия Ковалева, председатель Совета межрегиональной общественной организации «Формула счастья», член Общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка, эксперт в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, вопросов профилактики преступлений против несовершеннолетних и защиты прав детей, жертв преступлений, соблюдению прав. В общем, Анастасия, большой-большой спец. Здравствуйте.
Да, эксперт.
Здравствуйте. Мне кажется, мы съели все эфирное время, пока перечисляли.
Зато все сейчас вам будут доверять. Да. На 100%.
Нам хватит, Настя. Ну, в принципе, у меня немного вопросов. Основные, я думаю, здесь очень важно. Давай пройдемся, из-за чего, собственно говоря, и нарушаются эти наши отношения между родителями и детьми в этот непростой период. Я уже говорила про то, как мы маркируем ребенка в подростковом возрасте, на что надо обращать внимание. Но вот интересно еще твое мнение с высоты твоего опыта.
Спасибо. Ну, действительно, мне кажется, просто первое, что должны сделать родители, это смириться, что в период подростковый, да, когда дети входят в этот период, все друг друга бесят, и это нормально. То есть не надо искать какой-то, что со мной что-то не так, что мой ребенок какой-то не такой. Нет. Это все пройдет, то есть все друг друга бесят, это нормально, просто вот примите это. А второе, что обязательно стоит делать, это говорить. И этого очень не хватает вообще в современных семьях. Современные семьи перестали общаться друг с другом. Это вообще уже какая-то не традиция совсем. Каждый в своем гаджете, каждый дежурные вопросы, как дела, ты уроки сделал. И, естественно, это тоже еще больше отдаляет. Поэтому, да, то есть вот как бы почему? Потому что не общаемся, потому что начинаем какие-то придирки делать, там, предъявлять какие-то требования друг к другу. Разучились открыто коммуницировать, и это прям, ну, сложно. Реально, оказывается, очень многим взрослым, ладно, детям, взрослым очень сложно начать говорить с своими детьми, потому что они не знают, о чем. Ну, о чем можно поговорить, они спрашивают у меня. Что еще должно интересовать? Или, например, другая крайность, когда они говорят, ну, наши дети очень замкнутые, не разговаривают со мной. Я говорю, а вы? И вот, конечно, это прям такой большой пробел, когда они не говорят. Еще один момент, почему нарушаются отношения, особенно в подростковом возрасте, это история границ, личных границ. Во-первых, да, то есть их надо, а, обозначить, и, б, отойти за свою. То есть обозначить, где твое, где мое, об этом договориться, в чем эти границы выражаются, что я могу, что не могу, что я хочу, не хочу, что мне нравится, не нравится. Это должно быть договор, а не просто такое волюнтаристское решение сверху от родителя, вот ты вот здесь, а я вот здесь, и все, разошлись.
Ну, нет, то есть правильно я понимаю...
Обозначить, соблюдать, договориться.
Да, Настя, правильно я понимаю, то есть в тот момент, когда ребенок начинает как раз дистанцироваться от тебя и пытается быть самостоятельным, надо где-то его отпустить, при этом оставив за ним какие-то обязательства и обязанности по семье, да, в семье, которые за ним были.
Обязательно, вот, как раз, да, как раз к этому хотела перейти, потому что дети взрослеют, и это значит, нам с вами нужно им что-то делегировать. Делегируйте, пожалуйста, любой вообще вариант ответственности, потому что ты им говоришь, окей, это на твой выбор, твое решение, я тебе доверяю, то есть ты взрослый, да, ребенок думает, ага, мне доверяют, я взрослый. Но, соответственно, за свое решение ты несешь ответственность. Не знаю, не одел шапку, простудился, не пошел там на уроки, получил двойку, там, не знаю, прогулял много уроков, получил там академическую задолженность, остался на второй год, неважно. Ну, то есть мы должны четко обозначить, я тебе доверяю, вот твой кусок ответственности, да, ну, пожалуйста, неси все риски сам. Это тоже крайне важно, и это тоже наше решение взрослое, то есть он не может взять и как бы обрести эту ответственность, если мы ему чуть-чуть не делегировали и не доверились. Поэтому это прям вот ключевое, да, очень-очень важно. Еще что важно, да, что еще сильно нарушает детско-родительские отношения в этот период? Борьба, наша борьба взрослых. Мы почему-то боремся, причем боремся с друзьями наших детей. Девочка не та, друзья какие-то фрики, еще что-то не то. В общем, все нам не нравится, ну, потому что это же бунтарский возраст.
Но мы лучше знаем, да, Тань?
Ну вот, а если правда не нравится?
Ну
у меня,
вот не
конечно,
нравится,
вопрос.
Мне
вот не
правда.
Нравится, что делать-то?
Нам не нравится.
Ну, хорошо, давайте. Да, отлично, не нравится и... Ну, не
но
нравится
вот,
и...
Ну вот смотрите, я боюсь, нравится. Что, не знаю, эта подружка научит мою дочь, не знаю, там, курить где-нибудь, еще что-нибудь.
Ну, плохой пример. Что, да, плохой пример.
Плохой пример будет.
Отлично,
да.
Отлично.
Что делаем?
Кроме этой подружки, никто не может научить вашего ребенка курить, пить или
ну,
что-то
наверное,
там, вот.
Могут, конечно.
Но честеритесь.
Да, то есть,
да.
Если мы будем прям волюнтаристски, тем более вот так, обвиняя, я не хочу, чтобы с ней дружила, потому что она вообще, у нее плохое поведение, как бы она тебя развратит, нет. Вот это прям запрет, это прям перпендикулярно.
Понятно,
да? Тогда,
так.
Значит, раз тут ты мне запретила, боишься, что я буду курить прям вот назло, только потому, чтобы показать, что это дело не в ней.
Понятно.
И здесь, когда, вот, когда родителям не нравятся друзья, у девушки, мальчики, там, да, я вообще всегда советую приглашать к себе. Я говорю, знаете, их поближе. Узнайте поближе, и тогда, во-первых, ваш фокус поменяется, а во-вторых, этот ребенок, который плохому может научить вашего ребенка, это что же происходит? Ну, не просто так. Наверное, у него какие-то переживания дома, еще что-то. Может быть, модели поведения другой этот ребенок не видел. Ну, у всех разные семейные условия, да, и не у всех... прекрасные отношения с родителями, так возьмите к себе, покажите, что вы открыты, что вы доверяете, что вы хотите им помочь. И это снимает очень много вопросов.
Когда, а что может сделать школа? Вот реально школа в такой период, когда дети, ну, в подростковый период входят, и там больше всего конфликтов, и там больше столкновений, и там больше обращений, жалоб, и родителей друг с другом, и родители с учителями. Вот школа, на твой взгляд, что может сделать? И может ли вообще она что-то сделать?
Может. Но она не любит это делать, потому что вы же как школа, да? Ваш ребенок курит, ваш ребенок подрался.
Да.
То есть вызывает родителя, да, то есть вот алгоритм действий, вызывает родителя и говорит, сделайте что-нибудь. Что слышит мама? Я плохая мать, мой ребенок плохой, все вокруг мне не хотят помочь. Угу. То есть важная задача школы – дать конкретный совет родителю. Вот что-нибудь не годится. Например, прогуливает ребенок, тогда говорим, да, дорогая мама, это наш общий ребенок, наша общая забота, мы вместе. Давайте, я здесь со своей стороны делаю 1, 2, 3, 4, 5. Вы со своей стороны разбудили, проводили, если надо, еще что-то. Ну, то есть прям вот договариваться о конкретных действиях, потому что что-нибудь выжимать не работает.
Но это сейчас надо всех учителей этому научить, директоров.
Настя учит периодически, пытается научить. Вопрос такой, что может еще школа дать? С другой стороны, школа может провести психологический тест, например, да, с ребенком, и выявить у него какие-то наклонности, любознательности, интересы, и предложить родителям занять этим ребенка.
Абсолютно, да.
Или, например, выявить, ну, потому что ребенок в школе находится, что он интересуется, не знаю, футболом, или смотрит, как мальчишки играют в теннис настольный, а сам не умеет, или у него нету бутс, или еще что-то. Ну, то есть, да, это вещи...
Это совет, да, родителям, конечно.
Но это взаимодействие.
Какой-то деятельности, угу, да.
Так,
да. Ну, это прям диалог.
Да, Настя, скажите вот нам еще, как специалист, что ты посоветуешь родителям тоже по пунктам? Я тут давала свои советы, но ты эксперт, и ты часто общаешься с подростками, часто общаешься как раз с членами комиссии по делам несовершеннолетних, ты в этом смысле опытный человек. Вот что все-таки ты можешь посоветовать родителям в этот период? Ну, кроме того, что мы уже их успокоили, что вы хорошая мама и хороший папа, это все пройдет рано или поздно, да? Что еще можем, да, сказать?
Да. Ну, смотри, первое – это говорить, да, причем это может быть вообще абсолютно разные темы. Про то, как мой день прошел, про то, как я преодолеваю трудности на работе, про то, как, я не знаю, там с кем-то поругался, помирился, водитель попался, еще. То есть вообще на какую-то отстраненные бытовые темы для того, чтобы побудить ребенка разговаривать с тобой. А дальше можно расширять этот спектр про, не знаю, 100 каких-то событий, которые бы меня в жизни порадовали, 100 моих желаний, еще что-то. То есть вот чем больше разнообразных тем мы будем знать про своих детей, тем лучше. Я всегда начинаю, знаете, с такой истории. А вы знаете вообще, что у ваших детей, что у вашего ребенка сейчас на плейлисте? Ну, естественно, все в панике. В смысле плейлисте? Мы вообще даже не знаем.
Что такое плейлист? Может, да,
нет, я не знаю, кстати.
Что последний раз посмотрел? Чем увлекать?
Сейчас
это
приду, спрошу, что у него, да, в плейлисте, послушаем. Да?
Конечно, вот. И переходим ко второму, да, пункту. Первое мы поняли, да, то есть через общение.
Да.
И второй совет – это разделить эту деятельность. То есть не нравится их увлечение какое-то, побуждаем к другой деятельности, хобби, увлечение. Но обычно мы очень любим, я имею в виду, мы, это родители, взрослые, что-то советовать, поучать, там, не знаю, займись спортом, сами полеживая на диване. Поэтому, ну, так не работает тоже, да, то есть если мы хотим побудить к чему-то, берем, обуваем кроссовки, выходим на улицу, неважно, на турник, на пробежку, в кино, куда угодно, в аквапарк, в любом случае это совместное времяпрепровождение, оно и сплотит, сблизит, да, и поможет открыть разное, ну, как бы с разных сторон вашего ребенка, и поможет уже направить, может быть, откроете для него это увлечение. И здесь, конечно, вместе со школой вообще будет идеально, если школа еще скажет, вот здесь у него лучше получается, здесь хуже, здесь вот как бы ему интереснее. Это будет прям такая комбо.
Но еще я бы посоветовала не говорить, потому что я просто наблюдаю за детьми, которые просто их очень это раздражает, когда мы тоже любим это. Я в твоем возрасте.
О, да.
Когда я была на твоем месте, особенно когда это говорят еще даже не мы, родители, а бабушки, которые для них вообще бронтозавры, то есть это вообще не воспринимается никак. Это пустая трата времени.
Да, даже когда не подросткам это говорят, ты все, да, равно ведь реагируешь в этот момент. Ну, простите, а я сейчас вот так вот. То есть это же может, конечно, и в 20, конечно, и в 25 потом сработать, это правда.
Ну хорошо, Настя, спасибо тебе большое. Ты подтвердила, собственно говоря, наши тезисы с Татьяной, которую мы здесь уже полчаса говорим, о том, что дети не рождаются плохими, да, их все равно проявляется это все в них из-за нашего мира, из-за мира взрослых, из-за семейной обстановки, из-за обстановки в окружении, и переходный возраст, самое главное, вы должны запомнить, он проходит с годами.
Спасибо.
Анастасия, спасибо большое.
Трудные подростки – это те, с которым нам трудно, нам,
да,
взрослым.
Да, да, да. Это мы трудные взрослые, вот, а подростки отличные. Да. Подростки,
спасибо. Это... спасибо. Анастасия Ковалева, председатель Совета межрегиональной общественной организации «Формула счастья», была с нами на связи. Но мне кажется, мы вернулись в какой-то степени к тому вопросу, который был изначально. Мы вспоминали, что когда ребенок приходит со школы, ты спрашиваешь, как дела? Он говорит, нормально. И на этом весь диалог закончился между там мамой и дочкой, и сыном и отцом. Нет, надо продолжить. Значит, Ксения, а вы плейлист должны у
дочки.
Сегодня,
я потом вам доложу, что у меня у сына в плейлисте.
У
дочки-то я знаю, потому что, знаете, мы тут придумали такое времяпрепровождение. Может быть, вам понравится. Это мы придумали во время пандемии. Ну, то есть там хочешь, не захочешь, уже надо было как-то себя развлекать. И у нас периодически, ну, мы сейчас это практикуем на праздники, и по праздникам мы собираемся, у нас называется это музыкальный баттл. Ставим колонку, И каждый со своего телефона запускает ту песню, с которой он хочет сейчас поделиться. Ну, понятно, у нас есть и старые хиты, и современные песни. Меня очень поразило, когда первый баттл состоялся, моя дочка, 20 тогда, однолетняя, ставила песни из моей молодости. Ну, типа «Руки вверх», «Ласковый май». Ну, или там она фанатка Димы Билана, мы тоже его очень любим, ходим на все концерты практически. Гея ставила что-то еще из своей молодости, рок какой-то. И при этом, когда мы ставили, мы видели, что наша дочка поет, знает слова. Это тоже очень
приятный
круто.
Сюрприз был.
Это прям, знаете, дискотека. То есть ты ставишь песни. Чем конкретно сейчас в этот момент вечером ты хочешь поделиться? Вот это круто, там, не знаю что. Это очень хорошее времяпрепровождение. Вот сейчас мы думаем подключить к этому нашего 11-летнего участника.
Пора-пора.
Да, сына. И заодно узнаем, что у него там в плейлисте. Но вообще, знаете, подростки, тяжелая тема, потому что существует у них разные выходы из их трудного положения. Как им кажется, что их никто не понимает, что правда, потому что мы их правда не понимаем. Нам кажется, что они нас отрицают, нам кажется, что они нарочно нам грубят, что-то не делают, не переодеваются, не убирают в комнате и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, я тоже поймала себя на мысли, когда вот слушала это от психологов, подумала, ну правда, ты приходишь и первым делом ты смотришь, что не так. Ну что не так? А, это не убрали, опять это не почистили, это не это. И я себе дернула как-то за язык и подумала, нет, давай начинать с хорошего, да, мы всегда сможем друг друга упрекнуть в чем-то и поругать, но лучше начинать с детьми, это тоже как правило, начните с хорошего. Слушай, ты что сегодня там, четверку получил, тем более, или пятерку получил, тем более все видят, знаете, такие оценки в электронном журнале, ну, похвали ребенка за это, какой ты молодец, а я видела, что ты сегодня успел заправить кровать, какой ты молодец, что даже зубы почистил без напоминания, да супер просто, а потом что-нибудь можно и поругать, хотя в этот период я бы все-таки снизила градус критики. Это очень отдаляет детей, и они про нас не очень хорошо говорят друг
но
с другом.
Мне кажется, они потом очень боятся, родители, я имею в виду, да, что если я сейчас не буду критиковать, ну, совсем распустится,
да,
совсем потом,
конечно.
Да, вот не пойму, что вообще
знаете,
с этим человеком мне делать.
Я помню, в детстве я никогда не помогала маме. Никогда. Она мне никогда не заставляла помогать. Она каждые выходные делала в субботу генеральную уборку, меня радостно выгоняли на улицу. Я, если честно, ждала этот день, потому что я возвращалась в кристально чистую квартиру, которая пахла свежестью, проветренные комнаты, хрустящее, белоснежное постельное белье. Я ждала эту субботу, чтобы окунуться в эту чистоту, которую наводила мама. И папа, он был военным летчиком, заставал нас вместе с этим занятием нечасто. И когда он оказывался дома, он, конечно, рвал и метал и говорил, надо ее обязательно приучай ее убираться, она вырастет грязнулей. Мне он говорил, тебя никто замуж не возьмет.
У меня была очень похожая история.
Тебя никто замуж не возьмет, ты ничего не умеешь делать. Ну, выросла, я не без гордости, но вроде как мама не жалуется, что я выросла какой-то не той, и муж тоже. И говорят, что всегда у меня порядок, но я стараюсь, и детей приучать, и все. И, как выяснилось, вот эта история с порядком, она тоже преувеличена. Поэтому будьте помягче, но где-то отпускайте вожжи. Это я говорю вам, хотя сама часто нарушаю это правило, иногда ну, не выдерживаешь. Месяц.
Но все мы люди, Ксения.
Не заходишь,
мы
а
все
потом
люди.
Зайдешь и думаешь...
А то сейчас тоже наши слушатели такие говорят, ой, можно подумать, там, значит, да, вот они все делают правильно.
Нет, все ошибки. Все ошибаются, это поэтому, и знаете, и, кстати, вот Настя сказала правильную вещь, и очень правильную вещь, это, кстати, тоже надо про себя. В каждый момент тебе кажется, правда, в такой экстренный момент с ребенком, когда что-то идет не так, ты думаешь, я плохая мама, я не могу договориться, вот он вырос не такой, вот он мне грубит, хамит, ничего подобного, это все ментальные ловушки, и это чувство вины не должно вас посещать. Поверьте мне, вы уже хороший родитель, если вы нас дослушали до конца, поспорили с нами, посмотрели на нас, написали нам что-то, поучаствовали в нашем опросе. Вы точно хороший родитель. И вообще на родительские собрания ходят хорошие родители, в основном, которые...
Еще иногда хорошие бабушки. У меня был всегда вечно такой небольшой спор. Значит, был за мной... Была такая проблема, я не договаривала сразу о каких-то, значит, плохих оценках, которые я могла получить. У меня была отработанная схема, что я звоню бабушке, говорю, бабуль, а можешь, пожалуйста, ты вместо мамы сходить, значит, вот на школьное собрание, а я тебе обещаю, я обязательно эту тройку исправлю на четверку. Я обычно обещала, но, конечно, в какой-то момент мама все равно узнавала, что что-то там неладное. Ну, в общем, там тоже она была занята, и поэтому бабушка действительно часто ходила на такие школьные собрания. Вот мне еще в процессе нашей беседы возник вопрос, ну, нужно ли? Я понимаю, что, наверное, подростков к психологу ну, не затащишь, хотя, может быть, надо попытаться в каких-то ситуациях и не только рассчитывать на школьного психолога, который не факт, что действительно с тобой побеседует, найдет какой-то контакт, потому что очень много детей элементарно. А вот родителю, если вдруг как-то сложно дается вот этот период, и вот не книжки покупать, где, правда, не знаю, просто так написали тебе какой-то от балды совет, а может быть и что-то важное. Надо ли идти к психологу, как вам кажется?
Ну, знаете, мне кажется, что если не можешь справиться, чувствуешь, что нужна помощь, с кем-то надо поговорить, надо идти. Более того, надо и для ребенка попробовать найти специалиста, который хотя бы оценил. И в этот момент я еще раз хочу обратиться ко всем. Не пугайтесь моего следующего совета, но я вам очень рекомендую. Если вы видите, что поведение ребенка становится специфическим, нестандартным, специалист называет его девиантным, ну, то есть опасным для окружающих и для вас, что он проявляет излишнюю агрессию. А казалось бы, ну, вам кажется, что причин для этого нет, то это может быть гормональный сбой, психологическая травма, психологический срыв. И у подростков это случается. Обратитесь к психиатру, обратитесь, посмотрите, пусть подскажет. Иногда терапия может снизить этот накал и пройти незаметно этот гормональный период.
Высокая... Не надо думать, что ребенок какой-то
нет,
больной,
вообще,
не такой или что-то
не бойтесь
еще.
Психиатров. Они, во-первых, никого не ставят на учеты. Это никак нигде не фиксируется. Консультация психиатра можно получить как любого другого доктора, и это никак не скажется на репутации. И у нас дети, которые проходят этот период, ну, понятно, не у всех психиатрическое заболевание выявляется. Именно там подростковая такая история, у них даже есть какой-то термин, я вот его забыла сегодня, но он есть, он распространен среди детей, которые там как-то проявляют себя или пишут записки, или делают попытки суицида, и там не ставят психиатрических диагнозов. Это как раз связано с гормональной перестройкой организма и с повышенной эмоциональностью конкретного ребенка. Поэтому не лишняя будет консультация, поверьте мне, ну уже как специалист вам говорю, не лишняя, призываю не бояться психиатров, не испортят они ни вам жизнь, ни вашему ребенку, а наоборот могут помочь и в определенный момент зафиксировать это состояние и помочь и родителям, и ребенку это пережить. Понимаете, иногда терапия медикаментозная может просто снизить риски того, что с вашим ребенком происходит. Если вы видите, что ребенок не спит долго, не может заснуть, с кем-то общается в гаджете, прогуливает школу, плохие оценки, и это все вас должно насторожить, подумать и попробовать найти причину. Ну и завершая, наверное, уже нам немножко времени остается про оценки. Татьяна сказала про свои тройки. Вообще оценки, оценка оценок, уж извините меня за тавтологию, слишком преувеличена. Поверьте, что не так важно в этот момент ребенку быть отличником. И тройку он получает подчас не за знание, а за свое поведение. Потому что они все галдят, они все оговариваются, они не слушаются, они забывают тетрадки, они не делают домашку.
А голову ты не забыл? Я прям сейчас
все забыл. Все забыл, да. Причем реально они могут забыть. Не из чувства вредности и мести. Они реально могут забыть, потому что они иногда не помнят, где они и что они, и как их зовут. В этот период у них там просто взрыв происходит на физиологическом, гормональном, медикаментозном, химическом уровне. Говорят, там такое происходит, но это просто невозможно. Среда совершенно другая, информационная среда другая, очень агрессивная среда. И то, что происходит в соцсетях, мы не знаем, кто какие им лайки, дизлайки, комментарии пишет и так далее. Поэтому будьте помягче, будьте посдержаннее, толерантнее. Я вообще в последнее время у сына понимаю, что у него начинается этот возраст, вообще не заглядываю в дневник, потому что говорю, как у тебя там? Ну, понятно, нормально. Я говорю, ну, хорошо, зайду, посмотрю, там вот тройка появилась. Я говорю, а что тройка? Да, невнимательный, мам, я у тебя. Я говорю, ну, это понятно.
Ничего нового.
Ничего нового. Ну, ничего, в следующий раз будешь внимательной. Поэтому берегите своих детей,
ой,
любите
Ксения,
их.
В третий раз будете переживать, получается, тот самый трудный и непростой период. Но ничего, все пережили. И вот
и это
свидетели, да, слушатели, кто проголосовал в нашем опросе на телеграм-канале «Радио Спутник», тому тоже подтверждение. Надо просто пережить. Вот это такой общий совет,
да,
и общий итог, к которому мы сегодня, да, в процессе нашего эфира беседы пришли. Ровно через неделю снова встретимся, и будет не менее важный, не менее интересно, и много советов, новых рекомендаций тоже мы услышим. Спасибо большое. Ксения Мишонова, Татьяна Ладяева были в студии.
Спасибо большое. Осторожно, дети. Мы вернемся через неделю.